Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Александр Сергеевич, сегодня нас ждет какая-то прорывная суперлекция с новым матаппаратом.
Да. Предыдущая лекция была посвящена философским вопросам. Может, это тоже кому-то не понравилось. Но в среднем за эти две лекции все будет нормально.
Отлично.
Соотношение философии и довольно жесткой математики. Итак, мы ввели понятие электрического поля как некоторого объекта, обеспечивающего взаимодействие между зарядами. Я бы сказал так, обозначающего механизм существования взаимодействия между зарядами. Вот то, что их заставляет взаимодействовать, мы назвали полем. То, что мы называем передачей взаимодействия. Ну а теперь все это бессмысленно, пока мы не начнем его хорошо считать и решать с его помощью задачи. И здесь будут некоторые принципиально новые идеи, и физические, и математические, с которыми надо познакомиться, поскольку вся дальнейшая современная физика базируется на этих идеях. И даже те картинки, которые мы будем потом рисовать, это некое графическое отображение этих идей. Начали. Итак, пусть у нас имеется то заряженное тело, за которым мы наблюдаем. Но вот положительные заряды я буду рисовать почти красным мелом, таким оранжевым. А тот заряд, за которым мы наблюдаем, будем обозначать буквой Q большое. Все остальные заряды, они для нас не так важны, будут обозначаться буквами Q малое. И все, что связано с тем зарядом, который для нас самый главный, будем обозначать большими буквами. Кстати, в предшествующей лекции, посвященной зарядам и полю, я жутко наезжал на систему единиц Си, поскольку там единица заряда определялась через ток, а ток вообще неизвестно через что, через магнитное взаимодействие токов. И в одном из комментариев к лекциям, к той лекции, мой один бывший ученик мне сообщил новости, которые я не знал. Недавно было заседание очередное тех, кто занимается метрологией, и принято решение отойти от старого определения кулона через силу тока, а ввести его нормально через элементарный заряд. То, о чем я и предлагал, и просил на той лекции, но вот и столетие не прошло, а наши метрологи решили определять величину заряда через элементарный заряд. Ура!
А мы будем считать, что все-таки лекции Черцова на канале Дмитрия Юрьевича работают. И в небезызвестной лекции, когда Дмитрий Юрьевич напрямую обратился в Кремль, значит, вот оно сработало.
Не, по-моему, даже не в Кремль, а это на международном уровне будет происходить, тем больше значения даже. Хорошо. Положение нашего наблюдаемого заряда, как всегда мы помним, должны создать систему отсчета, где-то систему координат, ну вот пусть в этой точке находится начало отсчета, это положение, дайте поближе, чтобы не занимать всю доску, мы будем задавать вектором R большое, как всегда, потому что оно касается большого заряда. А вот там где-то имеется масса других зарядов, как положительных, я их почти красненькими точками нарисую, так и отрицательных, синенькими точками. И вот какой-нибудь из них назовем, ну, там будет Q первое, Q второе, Q третье, Q житое. Почему житое? Ну, буква G не очень много где используется. Ну, естественно, положение этого заряда мы будем задавать вектором уже R малое с индексом G. А если мы из вектора R большое вычтем R малое, то есть прибавим перевернутый вектор, то разница этих векторов будет вот таким вектором, который есть R большое минус R житое малое. И мы договорились, что для того, чтобы найти силу, которая действует на наш заряд здесь, а чтобы, если мы найдем силу, то по законам Ньютона мы опишем движение заряда и решим основную задачу предсказания будущего, надо поступать очень просто. Сила, действующая на большой заряд Q со стороны всех остальных, я напишу так, сила, действующая на Q, суммарная. Это есть произведение электрического поля, напряженности электрического поля. Помните, электрическое поле – это объект, который обеспечивает возникновение силы, а вектор напряженности – это наша математическая интерпретация этого объекта. Но, естественно, я буду часто говорить просто не напряженность поля, а просто поле, так короче, ну и так, это жаргон, но так все и говорят. Итак, напряженность электрического поля в точке, где находится наш заряд, а эта точка задается вектором R, умножить на величину этого заряда. Ну, умножать на величину заряда будет просто, тем более, что теперь, когда изменится структура системы Си, это будет совсем понятно, что такое. Весь вопрос, как сосчитать эту величину. А ее мы считали, исходя из закона Кулона и принципа суперпозиции. То есть, чтобы сосчитать поле в этой точке, создаваемое всеми зарядами, надо взять поле от одного заряда и просуммировать по полям все. Мы писали, что электрическое поле в точке R от одного заряда – это величина заряда QJT, на вектор, который мы написали, R минус RJT, который задает направление, куда смотрит поле, и поделить на куб длины этого вектора. Но в законе Кулона на квадрат вектора, но поскольку мы этот вектор в числитель записали, то придется на куб поделить, на RJT. И в кубе. Вот это. И после этого мы должны просуммировать по всем зарядам эти слагаемые и написать для каждого из них. Здесь сделать сумму по всем зарядам. Вот так. А тут была еще одна претензия в дискуссии, что у нас повтор школьной физики. Во-первых, в такой системе единиц, я напомню, что я пишу все в системе единиц, более удобный СГС, потому что плохое определение заряда – это не все грехи системы единиц Си, там есть еще и другое, я думаю, что со временем они тоже будут исправлены. Так вот, это уже не школьная физика, потому что мы пишем это не в школьной системе единиц. Но поскольку эти лекции смотрят школьники, я иногда буду делать так – в фигурных скобочках писать тот множитель, который надо дописать, чтобы это стало верно в школьной системе единиц Си. Надо умножить на единицы на 4π эпсилон с ноликом. Вот если формула содержит такие скобочки, это значит, что она записана так, без скобочек в СГС, со скобочками в Си. Если не содержит, вот это – это верно для всех. Тут надо было написать в скобочках единица. И в Си, и в СГС она верна. Но если формула со скобочками, значит, она в двух системах единиц. Если без скобочек, только в СГС. Ну, вот чтобы не было путаницы у тех, кто будет сдавать ЕГЭ, например, так сказать. Ну и все. На этом электростатика закончилась. Считайте эту сумму, подставляете сюда, подставляете во второй закон Ньютона, все получится. Есть одна проблема. Математика суммы считать умеет очень плохо. Гораздо лучше она умеет считать интегралы. Но все-таки сумма она тоже считать иногда умеет. И давайте приведем маленький примерчик, как эта сумма вычисляется. Вот представьте себе, что у нас есть заряженное колечко. Это уже не точечный заряд, а колечко радиуса R. И полный заряд этого колечка Q. Давайте только, чтобы не путалось с этим R, радиус обозначим таким, вот такой красивой буквой R. Это ужасная вещь. В физике не хватает букв. И вот давайте попробуем сосчитать напряженность электрического поля на оси этого кольца на каком-то расстоянии. Проведем ось X сюда. Здесь будет X равно нулю. А вот мы в этой точечке попробуем сосчитать. Это заряд не точечный, а мы умеем считать напряженность поля от точечного заряда. Идея. Давайте разобьем наше колечко на большое количество маленьких кусочков, одинаковых. При этом разобьем его на четное количество кусочков, на 2n. Тогда вот этот кусочек маленький будет иметь заряд дельта Q равное заряду всего колечка делить на 2n. И этот маленький кусочек уже можно считать точечным, и тогда электрическое поле от него, мы его назовем дельта Е1, считается по закону Кулона. Ну вот дальше вопрос, какого цвета у нас будут электрические поля? Давайте поля у нас будут зеленые. Вот это поле от маленького кусочка. Дельта Е1. Вектор – это стрелочка. Можем ли мы сосчитать это поле? Да, можем. По величине поле дельта Е1, если я пишу векторную величину без вектора, это значит модуль этой величины, считается по закону Кулона. Это надо взять заряд этого кусочка, дельта Q, и поделить на квадрат расстояния от него до точки X. Здесь у нас на куб, но чтобы написать не вектор, я вынужден был на вектор домножить и лишнюю степень поставить здесь, а здесь просто на квадрат расстояния. Оно считается по теореме Пифагора. Это расстояние, радиус кольца, это расстояние x. Поэтому здесь надо поделить на r в квадрате плюс x в квадрате. Но посмотрите, у нас электрическое поле смотрит как-то косо. А вот как-то кажется, что поле должно смотреть по оси симметрии. А на самом деле к этому... Любой физик скажет, что из соображений симметрии понятно, что поле должно смотреть суммарное вот так. Что это за соображение симметрии? Это очень важная вещь для физики, и сейчас я хочу об этом обговорить. Представьте себе, что полное поле смотрит куда-то косо. Давайте тогда всю картинку повернем вокруг этой оси. Тогда, если мы повернем ее на 180 градусов, этот вектор будет смотреть сюда. И электрическое поле изменилось. Повторяю, я говорю не о поле кусочка, а о поле всего кольца. Поле изменилось. А если мы повернем вокруг этой оси, кольцо само изменится или нет? Нет. Но смотрите, оказывается, одному и тому же источнику поля будут соответствовать разные поля. Наверное, это плохо. На самом деле существует даже теорема единственности, которую я, наверное, доказывать не буду, но в свое время скажу, откуда ее можно вытащить, которая говорит, что заданному распределению зарядов всегда соответствует одно поле. А тут мы повернули картинку, распределение не изменилось, а поле изменилось. Так не бывает. Поэтому полное поле обязано смотреть вдоль оси x либо сюда, либо обратно. Спрашивается, а как это выходит? А выходит это очень просто. Если мы возьмем симметричный кусочек заряда, я недаром разделил все не на n, а на 2n, на четное число, то от него поле будет смотреть сюда. А вот если мы сложим два этих вектора, то их сумма уже будет по оси смотреть. И тогда любая другая пара зарядов, расположенных здесь, будет давать вклад, смотрящий по оси. Вот этот вклад от двух кусочков назовем дельта Е2, в честь того, что это от двух кусочков. Как его сосчитать? Очень просто. Дельта Е2. Нам нужно взять от этого вектора его горизонтальную проекцию и прибавить еще столько же. Поэтому это будет 2, потому что от двух. Дельта Е1, но не всю длину вектора, а только его проекцию сюда. Давайте введем вот этот уголочек альфа. Тогда у нас здесь появится косинус угла альфа. Кстати, этот угол равен этому углу. Ну, там из геометрии это просто следует. А косинус альфа считается очень просто. Это есть отношение прилежащего катета x к гипотенузе, который x квадрат плюс r квадрат. Итого получается 2 дельта q, у нас было r в квадрате плюс x в квадрате, это был квадрат гипотенузы, но теперь от косинуса альфа нам нужно еще раз одну гипотенузу написать, а это корень из этого, поэтому степень получается 3 вторых. А еще от косинуса надо, это, и мы сосчитали гипотенузу, а косинус – это отношение прилежащего катета к гипотенузе, поэтому на x. Ну и последнее усилие. Это мы сосчитали поле от пары кусочков, а полное поле надо поле от пары умножить на число пар, поскольку каждая такая пара даст один и тот же вклад из симметрии. А сколько у нас пар? Если мы разделили на 2n, то число пар это будет n. Поэтому полное поле надо будет 2q умножить на n. Но если 2 дельта q умножить на n, то получится q. Итак, ответ. Полное электрическое поле – это есть заряд q умножить на x, делить на корень из x в квадрате плюс r в квадрате в степени 3 вторые. Вот пример поля, когда мы его сосчитали с суммированием. Кстати, можно нарисовать график. Это полезная вещь. Так поле, так координата x. Но посмотрите, можно, конечно, заняться чисто математической задачей построения графика, сосчитать производную, это целая процедура в математике. Я предлагаю поступить так, посмотреть, как выглядит эта формула на больших расстояниях и на малых. Но на больших, когда мы находимся очень далеко, тогда x гораздо больше, чем r. И тогда я напишу так, e при x гораздо больше r, можно про r забыть, здесь будет x в квадрате в степени 3 вторых, это будет x в кубе, а если x делить на x в кубе, получится единица на x в квадрате, получится q делить на x в квадрате. То есть на больших расстояниях поле кольца спадает как единица на r в квадрате, то есть по закону Кулона, то есть так же, как поле от точечного заряда. Этого следовало ожидать. Потому что если мы очень издалека будем смотреть на кольцо, мы увидим не кольцо, а что? Точку. И, наверное, поле ведет себя как точечный так заряд. Же. А почему, если мы видим что-то как точку, то и поле видит себя как точка? Может быть, поле ведет себя не так, как мы видим. Так, потому что мы видим через поле. Если поле ведет себя как точка, то мы точку и видим. Поэтому это было ожидаемо. Теперь другой вопрос. А если x малы, тогда эта формула точно не работает. Если x стремится к нулю, тут бесконечность получается. Но если x мало, первое, давайте поставим здесь 0 и здесь 0. Будет 0 делить на r в квадрате. 0. Да. Если x вообще равно нулю в центре, поле равно нулю. Это тоже ожидаемо. В центре кольца поле не ноль быть не может. Если, скажем, вы скажете, что поле смотрит в эту сторону, если оно не ноль, ведь поле – это вектор, оно должно куда-то смотреть, то я спрошу, а почему это оно смотрит вправо? У вас что, правые политические взгляды? Чем право лучше, чем лево? Ничем. Точно так же, чем вверх лучше, чем вниз? Ничем. Ему некуда смотреть. И поэтому оно даже из соображений симметрии равно нулю, что дает наша формула. Но кроме того, все-таки эту формулу можно написать упрощенно, но не так упрощенно, что мы напишем точно ноль. Давайте при малых расстояниях забудем, что вот здесь x складывается с r. Их же очень маленькое, и тогда мы оставим просто r. Вот здесь забыть нельзя, потому что мы ноль получим. А здесь, когда мы складываем почти 0 с большим числом, вот здесь про почти 0 можно забыть. И тогда поле на малых расстояниях, x гораздо меньше, чем r, будет равняться q x делить на r в кубе. И оказывается, на малых расстояниях электрическое поле является линейной функцией координаты. Вот здесь график идет линейно. Ну, а дальше он тут как-то сшивается. Вот так выглядит поле. Если у нас мы недалеко уходим от центра кольца, то поле – это линейная функция, оно возрастает пропорционально смещению. Если, например, мы посадим сюда отрицательный заряд, какой-нибудь шарик отрицательно заряженный, на него сила будет действовать, у него заряд отрицательный, поэтому здесь появится знак минус, и сила будет действовать в обратную сторону. И эта сила будет устроена так. Она будет со знаком минус, потому что заряд отрицательный. Но вот этот страшный коэффициент Q, заряд кольца на x делить на r в кубе, и еще на величину заряда, который мы сюда поместили, кумалая. Но посмотрите, все, кроме x, у нас в данной задаче константа. Давайте ее обзовем какой-нибудь другой буквой – k. И мы получим интересную формулу. F равняется минус kx. Если мы вспомним школьный курс, F равняется минус kx – это сила упругости. Это сила, которую испытывает грузик, привязанный пружинкой к центру. Так оказывается, если мы наш заряд недалеко удаляем от центра, мы можем забыть про кольцо, а считать, что наш заряд привязан к центру просто пружинкой. Вот такой жесткости. Тогда, если у нас грузик на пружинке, мы отпустим, что будет совершать грузик? Он будет совершать гармонические колебания. Оказывается, если точечный заряд поместить на оси кольца недалеко от центра, и его заряд противоположен этому, его отпустить, он будет совершать гармонические колебания. Кстати, мы знаем период гармонических колебаний t на грузика на пружинке – это 2π корень из массы делить на жесткость пружинки. Но здесь вместо жесткости пружинки надо подставить произведение зарядов делить на r в кубе. Господа, это можно проверять на эксперименте. Вот само поле я не знаю, как увидеть на эксперименте. А вот сделать заряженное колечко, поместить заряженный шарик, отпустить и посмотреть, за какое время он будет колебаться туда-обратно – элементарно. Так. Уважаемые зрители, кто считает, что взаимодействие зарядов определяется вихрями эфира, решите эту задачку на языке вихрей эфира. Интересно, какой период вы получите? Если такой же, ваша теория не так плоха. Но если другой, сильно другой, если чуть-чуть другой, тогда надо обсуждать и ставить точный эксперимент. Но если сильно другой, ваша теория никуда не годится, потому что это на эксперименте прекрасно проверяется. Я голову даю на отсечение, что будет так. Потому что подобные задачи решались 1000 раз и проверялись на эксперименте. Ну вот вам пример расчета поля с помощью суммирования. Но по секрету скажу, это, пожалуй, единственная задача, которую можно решить прямым суммированием. Мне другой нет, ну можно, конечно, заряд, и там два заряда закреплены, или 5 зарядов. Но если какое-то конечное тело, прямым суммированием, пожалуй, только это. Когда-то где-то я тоже в интернете такое сказал, и там кто-то написал, что очень жаль, что Александр Сергеевич Черцов не умеет суммировать, а суммировать математика умеет. Я ему ответил, если так, пожалуйста, вам простая задача – шар радиусом 1 метр металлический. Известно, что там заряды располагаются по поверхности шара. Заряд 1 кулон, то есть там 10 в 19 степени зарядов. Сосчитайте, пожалуйста, прямым суммированием силу притяжения заряда к шару. Как сосчитаете, ответ нам пришлите. С тех пор прошло 1,5 года. Ответа пока нет. Я боюсь, что если он все-таки пытается его найти, через некоторое время все суперкомпьютеры мира остановятся. Он просто должен будет все их ресурсы на решение этой задачи направить.
Может, он обратился в политех, в политехе отличный суперкомпьютер.
И они уже ничего не считают больше?
Может быть,
они… Вот если больше ничего не считают, то значит, обратился, так сказать. Потому что это ужасно ресурсоемкая задача. Итак, вот все, кроме этого, я стираю, потому что это единственный пример достаточно сложный, который я знаю, когда такая задача решается. Кстати, пример из задачника по физике для поступающих в вузы Гольдфарба. Тут я ничего не выдумал. Да, но правда в ответ, конечно, если вы хотите поступать в вуз, вы должны сюда еще приписать оранжевую скобочку. Видите, насколько удобнее СГС, насколько короче, на целых 1, 2, 3, 4 символа, на 5 еще черточку не надо писать. Окей. Но а что же делать, если мы суммировать не хотим или не можем? А вот тогда возникает некоторая идея. Идея состоит в том, что если мы будем смотреть на это распределение зарядов сильно издалека, то как мы колечко не увидели, что оно колечко, а точка, то издалека мы не разглядим, что у нас отдельные заряды. Мы увидим некоторую область пространства, которая заряжена. И тогда, если смотреть издалека, можно приближенно считать, что у нас заряд не дискретен и распределен по элементарным частицам, а равномерно размазан по объему. И тогда, если мы выберем маленький кубик пространства, объемом дельта В, внимание, В большое – это объем кубика. О, кстати, тут страшная вещь произошла. Я вот мы тут стали писать некоторый многоуровневый учебник по физике для разных слушателей, и вот одного кусочка рукописи я принес в редакцию, и мне сказали, там некоторые скорости большой буквы «В» обозначены. Сказали, этого нельзя делать, «В» большое – это всегда объем, а скорость только «В» маленькая. Я сказал, а если надо разные скорости обозначить, тогда «У» мне было сказано, но маленькое.
Если и то занято?
Вы прямо мой вопрос
придумали. С языка сорвал, да.
Тогда дубль «В» маленькое, но это очень плохо. Цитата. Господа, нам букв всегда будет не хватать.
Распоясались уже. Сколько букв на вас не напасёшься?
Нет, ну пока...
Бред какой вообще.
Ну, вот так. Нет, переписывать пришлось.
Я понял. Нет, подождите, я вот сказал нехорошо, но я должен оговориться, потому что когда я был школьником, и вот в ВУЗ поступаешь, или поступил уже, ты взял, допустим, учебник, там, не знаю, Савельева, Трофимова, еще какие-то были популярные у нас, но вдруг тебе попался учебник, где вдруг, не знаю, энергия вдруг стала обозначена буквой У, а не Е, понимаете? Ну, все-таки это для студента первого-второго курса это было непросто пережить. Вот, поэтому...
Ну, сейчас... Слава богу, развитие компьютеров позволяет отрабатывать такие вещи. Не надо было ничего переписывать. Был написан макрос, который сам в тексте поменял В большое на В маленькое штрих.
А с вероятностями, как быть, которых там немерено? Плохо. Они все буквами П, они все так же, как импульсы и тому подобное.
Но есть...
А если вероятность импульса, так это вообще запутается.
Есть на самом деле лазейка. Все-таки сейчас физика использует только латинские и греческие буквы. Можно еще русский алфавит.
А, разрешили русский?
Нет, нет запрета на русский, никому в голову не приходит.
Свобода слов.
А потом кто сказал, что одной буквы, например, писать «ск»?
Ска.
Скорость.
Ну да.
А можно «скор»? Знаете, сразу свобода... сильно увеличится.
Эти экономические термины же часто так и обозначаются. Конечно, ничего, экономисты живут.
Хорошо. Так возьмем маленький кубик. Его положение будем обозначать почти как положение заряда R житые, но просто теперь буквой R без G. Кстати, каждый кубик бы своим номером надо было обозначать. Но сейчас мы кубики будем делать такие маленькие, что их будет трудно сосчитать. И тогда уже бессмысленно ставить номер кубика. Тогда в этот кубик, пока он еще конечного размера, попадет какое-то конечное количество заряда – дельта Q. И если этот заряд поделить на объем кубика, то подобно тому, как массу делить на объем мы называли плотностью вещества, эту величину мы будем называть плотностью заряда. Ну, правильно было бы здесь писать синтекс М, если это плотность вещества, а Q – плотность заряда. Но мы почти все время будем говорить про заряд, и если не оговаривается дополнительно, это будет плотность заряда. Только внутри кубика тоже где-то может быть зарядов много, а где-то мало. И поэтому, чтобы внутри кубика заряда везде было поровну, надо сделать кубик объемом очень маленьким. И математик, конечно, напишет, что дельта В должно стремиться к нулю. И тогда такую штуку мы называли производной. И тогда напишем,
что плотность заряда – это производная заряда по объему. Это отношение величины заряда, попадающего в бесконечно малый объем, к величине объема. Так делать нельзя. Потому что мы, как физики, прекрасно помним, что на самом деле заряды дискретны. И если мы будем объем стремить к нулю, то, скорее всего, в наш кубик уже не попадет ничего. И тогда плотность заряда у нас получится равна чему? Нулю. А если, не дай бог, в центре кубика, точно в центре, будет находиться заряд, то как бы мы ни уменьшали кубик, он дальше не делится, заряд-то дискретен, и меньше заряда электрона нет. И у нас здесь появляется константа, а здесь почти ноль, и плотность у нас будет стремиться к бесконечности. Полный бред с точки зрения физики. И физики это понимают. Но не умеет математика суммировать, а умеет интегрировать. А для интегрирования нужна плотность заряда. И тогда физики придумали новый термин. Физически бесконечно малый объем. Он настолько большой, что там еще много зарядов. И нет проблемы, что мы попадем в пустоту или в заряд. Но он уже настолько маленький, чтобы математики успокоились. И считали это бесконечно малым объемом. Понятно, что это работает только в макроскопической физике. Если мы пойдем в микромир и будем интересоваться зарядом от одной частицы элементарной, то мы сразу же рядом попадем в пустоту, и все рухнет. Поэтому я сейчас напишу новое приближенное выражение для поля. Я наше определение сотру, я думаю, что мы его запомнили. Это сколько заряда попадает в объемчик, если объемчик настолько мал, что уже можно его считать бесконечно малым с точки зрения математики, но настолько велик, что мы не ударились в дискретность зарядов с точки зрения физики. И тогда мы напишем, что электрическое поле в точке R. Понятно, что это приближение, и я здесь ставлю приближенно равно. Вместо Q я напишу плотность заряда в точке R умножить на объемчик в точке, задаваемый вектором R. А из-за того, что объемчик совсем маленький, мы уже напишем не дельта, а dV. И напишем, что этот объемчик задается его положение буквой R. Вот это я написал как бы точечный заряд. А все остальное повторим. R минус R, но уже без номера, когда объемчики маленькие, их нумеровать лень, делить на R минус R в кубе. А теперь надо просуммировать, но просуммировать по бесконечно малым клеточкам. Такую сумму математики называют интегралом по объему. И подразумевается, что весь объем мы должны разбить на маленькие клеточки, в каждой считать это и просуммировать. И мы здесь напишем интеграл по объему. Технически такое считать удобнее, чем такое. Но понятно, что это не точно. Издалека это правильно. Внутри этого кусочка мела это не так. Так вот, чтобы отличать эти поля, для них придумали специальное название. Это поле называют микроскопическим полем, это настоящее поле. А это поле называют макроскопически усредненным полем. Это не настоящее поле. Это которое мы выбрали, чтобы решать задачи. Если наблюдатель далеко от тела, то они примерно равны. Но если точку наблюдения поместить внутрь тела, а почему бы не задать вопрос, а какое поле внутри этого кусочка мела, то мы получим абсолютно разные результаты. Наверное, любой из вас согласится, что если вокруг нет других зарядов, то электрическое поле в этом кусочке мела равно нулю. Это мы про какое поле говорим? Это вот про это. Потому что на самом деле оно не равно здесь нулю. Если вы подойдете близко-близко к ядру какого-нибудь атома, там поле будет гигантское.
А если чуть-чуть сдвинетесь и подойдете рядом-рядом с электроном, оно будет гигантское, но смотреть в другую сторону. Поэтому поле, на самом деле, в теле прыгает от точки к точке жутким образом. Но это прыгает микроскопическое поле. А макроскопическое поле ведет себя гладко. Угу. Смотрите, до чего. Чтобы удобно считать силы, мы придумали сказку поля. Потом оказалось, что это поле. Считать надо так, но считать его так неудобно. И тогда поверх сказки, которую теперь мы называем микроскопическое поле, мы придумали новую сказку, которая лишь приближенно равна этой сказке, но называется полем макроскопическим. Так вот, вся классическая физика занимается только этой сказкой. Это к вопросу о том, поле на самом деле существует или нет. Вопрос, а про какое поле вы говорите? Это еще надо обсуждать, существует или нет. А это уж точно не существует, это сказка. Только по-другому вы задачу не решите. Ну, еще к этой сказке, конечно, надо написать этот множитель. Ну, вот так.
Но подождите, почему сказка, если задачи-то решаются, на практике-то практические задачи решаются, разрешаются?
Смотря какая задача.
Ну, вот со всеми ограничениями, со всеми условиями удаленности.
Если вы решаете задачу продвижения электрона недалеко от кусочка мела, но вне него, то, наверное, эта сказка вам даст ответ, близкий к тому, что вы сосчитаете с помощью этой сказки. А если вы вздумаете решать задачу о движении электрона внутри куска мела, то я боюсь, что эта сказка вам ничего разумного не даст. Она даст ответ такой задаче. Вы внутри куска мела запустили миллион электронов, и как в среднем будет двигаться их центр масс. Эта сказка даст только такой ответ. А эта сказка, если вы сумеете сосчитать, даст вам почти правильный ответ, настолько, насколько верен закон Кулона.
Нет, я к тому, что если мы можем реально посчитать, почему вы сказками-то это все называете? Если мы можем посчитать, оно же будет соответствовать эксперименту, почему тогда сказка?
Я уже сказал, смотря какому эксперименту. Если вы детально рассматриваете…
Нет, я понял, что если вот мы берем все с учетом всех ограничений, тогда же какая же это сказка, если она описывает реальный процесс?
А разве сказки не описывают реальный процесс? Что такое сказка? Это взрослые люди смотрят, как устроена жизнь, и в каждом отдельном случае она устроена по-своему, а потом выкидывают оттуда все детали, вводят условно хорошего героя, красную шапочку, условно плохого героя, серого волка, и придумывают некоторую притчу, которая в некотором смысле описывает реальность нашей жизни. Типа добро побеждает зло в виде охотников, которые злу распарывают, в конце концов, брюхо. Ну, такая сказка, она тоже описывает реальность, иначе бы их никто не рассказывал. Но эта реальность сильно наивная. Это решение сильно наивное. В этом смысле сказка. Любая сказка имеет очень-очень много реалии за собой, иначе бы их никто не слушал. Точно так же и здесь. Ну что ж, я, наверное, не буду мучить всех и приводить пример, как с помощью интегрирования можно сосчитать поле. Для желающих я задам такую задачу. Давно что-то мы не задавали задачу. Представим себе, что у нас есть бесконечная, равномерно заряженная по поверхности плоскость. Когда-то один из студентов, когда я студентам задал такую задачу, сказал: «Ну, Александр Сергеевич, ведь не бывает бесконечных равномерно заряженных плоскостей». Я сказал: «Так, стоп. Все на контрольной будут решать задачу с расчета поля бесконечной плоскости, а вы будете решать задачу расчета поля конечной плоскости, потому что бесконечных не бывает». Он говорит: «Вы серьезно?» Я говорю: «Я серьезно. Компьютерный центр в вашем распоряжении. У вас 2 часа. Компьютерный центр и задача». Представляете, не решу. Я говорю: «Что? И в армии нашей есть место таланту, сапоги. 2 года побегаете, через 2 года решите». Правда,
смотрите, у нас здесь была плотность заряда, это отношение заряда к единице объема. Когда я сказал плоскость, я снова выдумал, я считаю, что заряжена бесконечно тонкая плоскость. Тонких плоскостей тоже не бывает. Но для такой штуки приближенно можно ввести понятие поверхностной плотности заряда. Можно нарисовать маленький квадратик площадью дельта S, посмотреть, сколько заряда попадет на этот квадратик, и поделить заряд на площадь, а потом дельта S сделать физически бесконечно маленьким, а плоскость сделать физически бесконечно тонкой. Она же тоже не тонкая. Если там есть хотя бы электрон, у нее высота есть. Но тогда еще можно ввести понятие поверхностной плотности заряда. Это сколько заряда помещается на единицу поверхности. Так вот, у нас такая равномерно заряженная плоскость есть. Кстати, можно еще и третье придумать. Можно придумать достаточно тонкую нить, заряженную по длине, и тогда, если мы элемент длины нити сделаем дельта L и поделим заряд на элемент длины нити, мы получим линейную плотность заряда, как будто бы заряд только по одной координате размазан. Да нет, конечно. У нее есть конечное сечение, диаметр, и, конечно, он размазан снова по объему. Но иногда удобнее вводить такую штуку. Так вот, давайте попробуем представить себе такую плоскость и попробуем сосчитать электрическое поле на высоте h над этой плоскостью. Вот здесь еще одна интересная физико-математическая идея возникает. Можно суммировать по-разному. Самое простое – выбрать ось x и y, разбить на клеточки и считать каждую клеточку точечным зарядом и суммировать, вы получите наимерзейший интеграл, который брать... Нет, теперь можно, пойдете в пакет математики, он вам все сосчитает. Но почему-то устроено все так, что если вы в математике начинаете суммировать, учитывая симметрию, то все будет считаться проще. А симметрия у нас огромная здесь. Если мы наш весь мир крутанем вокруг этой оси, если плоскость бесконечная, то ничего не изменится. Говорят, что у нас есть цилиндрическая симметрия. Если мы теперь проведем вот такое колечко радиусом r, а толщиной дельта r, то эта задача была только что мной решена. Поле колечка на его оси мы с вами сосчитали. А теперь мы должны будем вымостить всю плоскость последовательностью таких колечек с радиусами от нулевого до бесконечности. И надо будет просуммировать поля от колечек в пределах от нуля до бесконечности. Взять такой интеграл. И вы получите выражение для поля равномерно заряженной плоскости. Кстати, если у кого-то лоб крепкий, и он просуммирует по полосочкам, как я сказал, получится то же самое. Только бумаги, времени и усилий для вычисления таких вам сперва надо будет по одной полосочке просуммировать. Кстати, вы получите тогда поле бесконечной прямой нити, что тоже полезно. А потом по нитям просуммируете. Поскольку от перемены мест слагаемых сумма не должна меняться, должно получиться одно и то же. Я, кстати, напишу, что должно получиться. Такое поле бесконечной плоскости по величине равно 2π сигма, где сигма – плотность заряда. Кстати, оказывается, это поле не зависит от расстояния. Что за черт? Ведь никакой бесконечной плоскости нет. Есть набор точечных зарядов. Поле или сила взаимодействия с точечным зарядом уменьшается как единица на r в квадрате. И вроде бы, если я ухожу выше, то сила взаимодействия и поле с каждой точкой должны убывать. А у нас получается, что ничего не меняется. Разве так может быть, что каждое слагаемое в сумме уменьшается, а сумма остается неизменной? Может. Это происходит в том случае, когда у нас слагаемые не числа, а векторы. Дело в том, что когда мы, это я сбоку плоскость нарисовал, когда мы находимся близко от плоскости, конечно, вот эти точки создают большое поле, а вот крайние точки, они создают не очень большие поля, но посмотрите, от этих удаленных точек что происходит. Эти поля смотрят почти в противоположном направлении, и их сумма оказывается почти ноль. А вот если мы поднимемся повыше, то от далеких частей плоскостей поле уменьшится, потому что расстояние увеличилось. Но зато что с углом произойдет? Угол между ними тоже уменьшится, и они начнут складываться более выгодно, чем здесь. И вот, оказывается, эти два эффекта – с одной стороны, уменьшение полей при удалении, а с другой стороны, улучшение угла сложения – так ловко компенсируют друг друга, что полное поле оказывается константой. И такие чудеса бывают. Но, кстати, а если мы сосчитали поле от одной заряженной плоскости, а если оно постоянно, то выглядит оно примерно так. Во-первых, оно смотрит вертикально вверх, оно не может никуда наклониться из соображения симметрии. Оно смотрит вот в эту сторону, с одной стороны, а с другой стороны оно смотрит в обратную сторону. То если мы теперь возьмем две заряженные плоскости противоположными зарядами и поставим их параллельно друг другу, смотрите, у нас есть принцип суперпозиции. Поле от суммы зарядов равно сумме полей. Эта плоскость создает поле, торчащее от нее во все в разные стороны. Вот так. А отрицательно заряженная плоскость, она притягивает заряды, и поле смотрит в нее. Поэтому поле отрицательно заряженной плоскости втыкается в нее. Смотрите, как интересно. Вне плоскостей поля от них смотрят в разные стороны. Если они заряжены одинаково, то поля одинаковые. И в сумме они дают ноль. Угу. Тут и тут. А внутри от той и другой плоскости они смотрят в одну сторону. И в сумме они дают в два раза больше. Кстати, такая система из двух противоположно заряженных положительных и отрицательной плоскости называется плоский конденсатор. И поле там в два раза больше, чем здесь. Господа, мы с вами сосчитали поле внутри плоского конденсатора, бесконечного конденсатора. Оно равно 4π сигма. Помните, я говорил, что создатели Си не хотели иметь 4π внутри конденсатора? Вот эти 4π, откуда они берутся? Заодно мы узнали, что вне конденсатора поле отсутствует, а внутри однородное. Правда, теперь мы вспомним, что никакого бесконечных плоскостей и бесконечных конденсаторов не бывает. Но если расстояние между пластинами маленькое, а пластины большие, то внутри пластины можно считать почти бесконечными. И это верно. А вот с боков начинаются чудеса. С боков поле начинает смотреть вот так, вот так. И ничего похожего на простое однородное поле нет. Это называется краевой эффект. Кстати, люди-техники всегда краевыми эффектами пренебрегают. Если пластины близко расположены, это работает. Ну, смотрите, мы с вами уже кучу способов вычисления полей нашли. Но у обоих этих способов есть один недостаток. Здесь стоит векторная функция, и мы должны суммировать векторы, а у вектора есть три проекции. И фактически здесь команда сосчитать сумму для каждой из трех проекций, а здесь команда сосчитать интеграл для каждой из трех проекций. То есть сколько нам надо считать сумм или интегралов? Три штуки. Очень много работы. И вот тут возникает еще одна идея. Когда-то, когда мы с вами, кто знакомился, а кто вспоминал механику, мы с вами ввели понятие потенциальных сил. Это силы, работа которых не зависит от формы траектории.
Придется, наверное, напомнить, что такое работа. Если мы какое-то тело переносим из точки 1 в точку 2 по какой-то траектории, мы договорились делить эту траекторию на маленькие кусочки, вводить на каждом кусочке маленький вектор перемещения дельта L кт, и на каждом кусочке действует сила на наше тело F кт. Причем на каждом кусочке сила может меняться. После этого мы умножали скалярно силу на перемещение F кт на дельта L кт и суммировали такое скалярное произведение по всем кусочкам. Но чтобы сила была постоянной, а кусочек прямолинейным, каждый такой кусочек мы делали коротким. И чтобы все это не писать, мы говорили, что математики специально для этого придумали обозначение и красивое название «интеграл вдоль криволинейной траектории». И мы писали так. Интеграл от точки старта 1 до точки старта 2 – от скалярного произведения, напомню, скалярное произведение – это длина одного вектора, на длину второго, на косинус угла между ними, по dl. И вот такой интеграл мы называли работой, которая измеряется в джоулях. Так вот, у нас оказывалось, что для некоторых сил, по какой бы траектории мы ни шли из 1 в 2, хоть по такой, хоть вот по такой, работа оказывается одной и той же. И такие силы мы называли потенциальными. А для потенциальных сил мы вводили понятие потенциальной энергии. Мы договаривались выбрать точку, в которой считали, что потенциальная энергия равна нулю. И тогда потенциальная энергия в какой-то точке 1, мы считали работу по перемещению тела из 1 в точку 0. И это мы называли потенциальной энергией тела в точке 1. Мы говорили, что потенциальная энергия тела в точке 1 – это есть работа или интеграл из точки 1 в точку 0, где потенциальная энергия нулевая, от скалярного произведения силы на перемещение. Потом мы с потенциальной энергией еще вводили кинетическую энергию, доказывали закон сохранения механической энергии, решали массу задач, но потенциальную энергию мы определяли так. И потом еще была теорема. Видите, как на самом деле физика сама друг с другом сцеплена? Вот сейчас я буду пользоваться кучей того, что говорил в механике. Кто-то говорит, а зачем повторять школьный курс? Да, мы сейчас повторяем школьный курс. Но если мы хотим потом разобраться в теории относительности или квантовой механики, нам придется ссылаться на кучу вещей, которые мы говорим сейчас. И без этого сделать ничего нельзя, кроме как в качестве альтернативы начать махать руками и говорить то, что физики называют бла-бла-бла. Если для кого-то это кажется непонятным или необычным, вернитесь, пожалуйста, в те лекции, где мы говорили про закон сохранения энергии в механике. Нам без этого, оказывается, дальше теперь никуда не продвинуться. Почему? А там была теорема о том, что если у нас силы центральные, то есть действуют по прямой соединяющей, взаимодействующие частицы, то такие силы всегда оказываются потенциальными. Вы понимаете, к чему я теперь клоню? У нас электрические силы действуют по прямой соединяющей частице. И поэтому электрические силы потенциальны. И поэтому такая штука в случае электростатических взаимодействий, когда все заряды покоятся или почти покоятся, не зависит от траектории.
И тогда можно ввести потенциальную энергию взаимодействия заряда со всеми остальными зарядами. Естественно, тогда мы можем вспомнить, что сила – это произведение заряда, который мы тащим на поле, и написать, что это есть интеграл про траектории. Но заряд у нас постоянен, а постоянный множитель можно вынести из-под знака суммы. А этот главный заряд, за которым мы наблюдаем, мы обозначали Q большое. А здесь у нас останется уже вместо силы напряженность поля на перемещение. Таким образом, для того, чтобы сосчитать потенциальную энергию заряда в какой-то точке пространства, достаточно выбрать за ноль нулевую точку и сосчитать по любой траектории из этой точки до нуля интеграл от поля по перемещению, разбив на кусочки и просуммировав, а потом все это умножить на величину заряда. Как вы понимаете, считать интеграл гораздо труднее, чем умножать на число. А как мы уже с вами договорились в случае поля, то, что трудно считать, математики, а вслед за ним и физики, ужасно любят обозначать какой-нибудь новой буквой. Так вот, этот интеграл в физике принято обозначать буквой φ в точке R1, в той точке, откуда мы начали перемещать, и называть этот интеграл потенциалом или электрическим потенциалом, и писать Q умножить на φ в точке R. Это равенство можно переписать и по-другому. φ в точке R – это есть потенциальная энергия в этой точке, делить на заряд. И можно говорить, что потенциал в какой-то точке – это есть потенциальная энергия единичного заряда в этой точке пространства. Именно эта величина в системе единиц Си измеряется в вольтах. Именно эта величина характеризует вашу розетку, около которой написано 220 вольт. Кстати, обычно за нулевую точку берут бесконечно удаленную точку. И если вам говорят, что здесь в розетке 220 вольт, это означает, что если вы возьмете в этой точке около розетки заряд и унесете его отсюда на бесконечность, то электрическое поле совершит какую-то работу. Если эту работу поделить на величину заряда, то получится 220 в системе единиц Си. Вот что означает слова «напряжение в сети 220 вольт». Я вас обманул. Все сложнее. Дело в том, что мы сейчас с вами занимаемся электростатикой, когда все не меняется во времени. Если бы у нас в сети было постоянное напряжение, то это было бы правда. А у нас в сети напряжение еще меняется во времени. Поэтому там все еще хитрее. Но вот 220 вольт означает примерно такое. Если вы сосчитаете вот такой интеграл, то получите в системе Си 220. И больше ничего. Нет, можно, конечно, сказать по-другому. 220 вольт – это то, что показывает прибор под названием напряжометр, ну или вольтметр. Поэтому если хитро включенный прибор подсоединить к розетке, стрелочка повернется и что-то покажет. Но почему она показывает то, что считает вот такой интеграл, очень долго объяснять. И без объяснения магнитных взаимодействий здесь никак не обойдешься. Грубо говоря, если вы подключаете прибор, то под действием этого поля заряды начинают двигаться, они начинают перемещаться, они создают новые силы взаимодействия, которые называются магнитными, и эти силы, которые мало очень связаны с тем, что мы сейчас говорили, вызывают поворот стрелки. Поэтому, что такое 220 вольт в розетке, это довольно хитро говорить. Как у нас там со временем?
Ну, час прошел.
Хорошо. Но я еще немножечко поговорю. Теперь возникает вопрос, как считать потенциал. Если мы научились считать поле, то потенциал считается очень просто. Это интеграл от поля по расстоянию. Но тогда возникает вопрос, а зачем нам надо это считать? Ну, например, если мы хотим воспользоваться законом сохранения энергии. Тогда надо уметь считать потенциальную энергию, тогда надо считать потенциал. Я могу для желающих такой пример привести задачку, которую, конечно, здесь решать не буду. Представьте себе, что у нас есть диск, уже не обруч, как это было раньше у нас, а диск, равномерно заряженный зарядом Q, радиус диска R и масса диска M. Пусть он заряжен положительно. И пусть в центре диска клеем момент, приклеена частичка, шарик, массой m, зарядом q малое. Конечно, он отталкивается от плюса и хочет улететь, но клей-момент его держит. Вся система неподвижна. Через некоторое время клей-момент пересыхает, и частичка отрывается от диска. Они отталкиваются, поэтому наша частичка полетит сюда, а диск куда полетит? В обратную сторону. Через какое-то время они разлетятся так далеко, что практически перестанут отталкиваться друг от друга. На большом расстоянии этой частички покажется, что диск – это точечный заряд, а силы спадают как единица на квадрат расстояния. В результате частица наберет какую-то скорость v бесконечность, и диск наберет скорость v бесконечность, которую я все-таки обозначу большой буквой. Ну, все, что касается диска, большие буквы. Догадывайтесь, что надо найти? Это скорость. Подсказка, как это делается. Понятно, что сила меняется с расстоянием, и считать эту задачу трудно. Когда силы меняются, легче пользоваться законом сохранения энергии. Вначале, чтобы мне стереть, вначале у системы кинетическая энергия равнялась нулю, диск стоял на месте – ноль, частичка приклеенная стояла на месте, но была энергия их взаимодействия. Как ее сосчитать? А вот так. Потенциальная энергия заряда – это величина заряда на потенциал, где он находится. А он находится в центре диска. Поэтому будет заряд нашей частицы на потенциал в центре диска. После этого частички полетели. И разлетевшись на бесконечность, они уже не взаимодействуют друг с другом. Потенциальная энергия – ноль. Но все перешло в кинетическую энергию. Движение диска – и движение частички. Сколько у нас неизвестных? Пока три. Потенциал, скорость частицы, скорость диска. Уравнение одно. Плохо. Надо уравнений больше. У нас есть закон сохранения импульса. Импульс системы сохраняется. Вначале все стояло на месте. Импульс диска – ноль. Импульс частицы – ноль. Потом, когда они полетели в разные стороны. Если импульс частицы МВ положительный, то диск летит в обратную сторону, его импульс отрицательный. Два уравнения. Понятно, что если мы найдем потенциал, то у нас останется два уравнения с двумя неизвестными, задача решится. Мне осталось научить вас считать потенциал. Очень просто. Мы с вами помним, что полное поле есть сумма полей каждого заряда. Но скалярное произведение от суммы равно сумме скалярных произведений. Это математическое свойство этой операции. А интеграл – это сумма. Но сумма от суммы равна сумме сумм. Поэтому интеграл от суммы есть сумма интегралов. Это означает, что если у нас есть любое распределение зарядов, я его, к сожалению, стер, сейчас быстро-быстро условно нарисую. Итак, у нас есть заряд который, за которым мы наблюдаем в точке F. И у нас есть заряженное тело, которое есть либо сумма точечных зарядов, если мы говорим о микрораспределении, это будут заряды Q житые в точке R житые, либо сумма кубиков, которые задаются вектором R, если мы хотим считать интеграл, в котором есть плотность заряда ρ. Так вот, оказывается, потенциал в точке R можно считать как сумму потенциалов, создаваемых в этой точке каждым из зарядов, потому что все у нас линейно. Поэтому это будет сумма пажи потенциала в точке R, который там создает каждый точечный заряд. Ну, если, конечно, нам будет лениво считать сумму, мы будем считать интеграл. Это уж в зависимости от того, насколько точно мы хотим решать задачу, так или так, у нас будут микроскопические потенциалы и макроскопические потенциалы. Вся проблема, как сосчитать такой потенциал. Очень просто. Мы берем точечный заряд QGT в точке RGT, пока только его одного. Берем заряд Q в точке R и считаем его потенциальную энергию относительно бесконечности. То есть мы мысленно переносим наш заряд на бесконечность и считаем соответствующую работу. Разбиваем на кусочки, считаем работу силы на каждом кусочке и интегрируем. Пожалуйста, господа, кто хочет освоить это все на уровне активного знания, вам придется сосчитать интеграл от этой точки, а эта точка удалена от начала координат, это у нас r, а это r маленькая, она удалена на расстояние модуль r минус r маленькая до бесконечности, от электрического поля q житое на квадрат расстояния, давайте сюда ось x направим, а здесь x равно нулю, q житое на x в квадрате на перемещение dx. Надо сосчитать вот такой интеграл. Если вы его сосчитаете, вы получите отношение заряда QGT к расстоянию R минус RGT. Так, ну и, естественно, если вы работаете в системе школьной, то еще на пресловутый множитель единица на 4π эпсилон с ноликом, который мне писать лениво. Вот так считается потенциал точечного заряда. Оказывается, потенциал точечного заряда равен величине этого заряда делить на расстояние от заряда до той точки, где нам нужен потенциал. Тогда любой другой потенциал считается как сумма таких потенциалов. И полный потенциал в точке R считается как сумма по всем зарядам или интеграл по всем зарядам, создающим поле, от QG на R минус RG по модулю. Ну, и на множитель из единиц из школьной физики, если надо его написать. Посмотрите, это выражение для поля, это выражение для потенциала. В выражении для поля надо суммировать векторную функцию, то есть считать сумму или интеграл три раза. В выражении для потенциала стоит функция скалярная. Сколько раз надо считать сумму?
Один.
Потенциал считать в три раза проще, чем электрическое поле. Только вопрос, а зачем нам его считать? Нет, конечно, если мы захотим решить задачу с помощью закона сохранения энергии, то все по потенциалу считаем энергию и решаем. Но далеко не все задачи решаются так. Правильное и более корректное описание в классике с помощью поля. Поэтому возникает последняя проблема. Как, зная потенциал, найти поле? Как, зная поле, найти потенциал, мы договорились взять интеграл по траектории. Но надо еще решить обратную задачу. И вот я за 5 минут последних попробую вам сказать эту идею.
Последний бой, он трудный, самый, мозги кипят, уже вообще дальше ехать некуда, но вы пишите.
Итак, пусть мы сосчитали потенциал в любой точке мира. И вот в этой точке R потенциал фи в точке R. А в какой-то другой точке R плюс дельта R, где дельта R – это вот это смещение. Потенциал будет в точке R плюс дельта R. Давайте сосчитаем изменение потенциала. Насколько изменится потенциал, если мы перейдем отсюда сюда? Изменение любой величины, хоть потенциала, хоть количество денег в вашем кармане, это сколько денег стало минус сколько их было. Это новое значение. Минус сколько их было. А это означает, что мы... Что такое потенциал в этой точке? Мы должны выбрать точку 0 и сосчитать работу по такой траектории. Это фи в точке R плюс dr. А что такое фи в точке R? Надо отсюда в эту точку пройти и сосчитать работу по этой траектории. Ну, вот скажем, эта траектория 1, а эта траектория 2. То есть нам надо сосчитать разность интегралов по пути 1 и разность интегралов, сосчитать интеграл по пути 1 и сосчитать интеграл по пути 2. Но мы договорились, что в случае потенциальных сил идти можно по любым траекториям. И давайте отсюда сюда мы пойдем не по такой траектории, а по такой. Смотрите, на этом куске работы окажутся одинаковыми. И вся разность будет равна работе вот на этом маленьком кусочке. Кстати, это же мы нарисовали траекторию для второго интеграла, который со знаком минус. Поэтому эта работа будет равна минус электрическое поле здесь на перемещение дельта R. Дельта R – это перемещение. Мы возьмем такой маленький кусочек, что поле почти не изменилось. И тогда можно писать не интеграл, а просто умножить постоянное поле на перемещение. Но скалярное произведение устроено так. Надо x-овую компоненту поля умножить на перемещение по x, y-овую по y, z-овую по z. И написать так – минус ЕХ на дельта РХ, насколько изменилась х-овая координата при таком перемещении, плюс Y-овая компонента поля на дельта РУ, плюс Z-овая компонента поля на дельта РЗ. А вот теперь, посмотрев на все это, давайте посмотрим, а как отсюда найти ЕХ? А очень просто. Если дельта RY и дельта RZ сделать равными нулю, то EX будет минус дельта фи на дельта RX. EX – это есть минус дельта фи на дельта RX при условии, что дельта RY – 0, дельта RZ – 0, а дельта RX надо сделать маленьким, чтобы поле можно было считать постоянным. Дельта RX стремится к нулю. Итак, дельта RX к нулю стремится, а Y и Z точно равны нулю. Но если бы мы не знали про X и про Y и Z, то отношение функции приращения к приращению аргумента мы бы назвали производной. А здесь хитрая производная. У нас потенциал зависит не только от x, но от y и от z. Но при перемещении мы меняем только x. И вот такие хитрые производные функции, которые зависят от многих координат, но мы меняем только одну, специально обозначают чуть-чуть по-другому. Пишут вот так. Еще одно d. У нас было вот такое d для конечных перемещений, такое для маленьких, а такое d для маленьких при условии, что только одна координата меняется. Это тоже производная, но ее называют частной производной. Совершенно аналогично. EY – это будет минус частная производная потенциала по Y, а EZ – минус частная производная по EZ. Мы нашли три компоненты вектора. Как найти теперь сам вектор? Не просто, а очень просто. Полный вектор Е считается так. Надо взять его x-проекцию и умножить на единичный, чтобы она смотрела вдоль Ex, на вектор длиной равной единице, смотрящий вдоль x. Мы такие векторы называли ортами. Потом взять Ey и умножить на единичный вектор, смотрящий вдоль y, плюс Ez на единичный вектор, смотрящий вдоль Ez. А теперь давайте подставим сюда выражение для Е через частные производные. Получится минус EX на частную производную потенциала по иксовой координате. Ну, можно было бы писать по x, а я пишу по DRX, потому что нам уже не так далеко до теории относительности. И там появится четвертая координата время, которую мы будем обозначать r с индексом t. У нас будет не трехмерное, а четырехмерное пространство. Плюс ey, но пока мы живем в хорошем классическом трехмерном пространстве. dφ по dry плюс ez dφ по drz. Вот оказывается, что если мы знаем скалярный потенциал, который считать в три раза проще, чем поле, и потом мы сосчитаем три производные этого потенциала по координатам, а производные считать проще, чем интегралы, и потом каждый результат дифференцирования умножим на вектор единичной длины с соответствующим именем и поставим знак минус, мы по потенциалу сосчитаем электрическое поле. Так считать поле почти в три раза проще, чем прямым суммированием и интегрированием. В математике так часто встречается операция, когда одну скалярную функцию надо продифференцировать по всем координатам, умножить на единичные векторы, что для такой операции математики придумали специальное обозначение и название. Такую функцию называют, такую операцию называют вычислением градиента. И пишут минус градиент фи. Так поступают математики. Физики – люди ленивые, и они поступают немножко по-другому. Смотрите, в каждом из слагаемых стоит один и тот же множитель. Что хочется в сумме с одним и тем же множителем сделать? Вынести за скобки. И тогда хочется написать так. Минус EX не на производную, а на команду вычислить производную. Тут ничего не стоит. Плюс EY D по DRY плюс EZ D по DRZ. А вот φ мы вынесем за скобки. В скобках стоит сумма команд продифференцировать по x, по y, по z, умножить результаты дифференцирования на соответствующие единичные векторочки и поставить впереди знак минус. А за скобками стоит тот бедолага, та функция, над которой надо выполнить эту сумму операций. Так вот, команды выполнить операции над функциями в математике называют операторами. Вот здесь стоит оператор пространственного дифференцирования. Писать так длинно – лениво. И поэтому из-за того, что эта команда встречается часто, вот этот набор символов решили обозначить одной буквой – набла. И написать коротко и элегантно. Электрическое поле равно минус результат действия оператора пространственного дифференцирования набла на скалярную функцию потенциала. Пишут так, а говорят по-прежнему, Е равняется минус градиент. Друзья мои, мы с вами ввели оператор пространственного дифференцирования. Вся классическая электродинамика записывается не с помощью сумм, не с помощью интегралов, а с помощью этого оператора. Скажу больше, с помощью этого оператора записывается вся квантовая механика. Это тот язык, на котором написана современная, несовременная физика конца 19-го, начала 20 века. Она написана не на языке производных и не на языке интегралов. Она написана на языке операторов. Поэтому без этого нам ничего другого не оставалось, как этот язык вести. Через некоторое время это должно быть так же привычно, как F равняется M на A. Это язык будущего изучения физики. Ну вот. Некоторую страшную вещь мы сейчас попытались совершить.
Нет, ну это страшно. Я честно скажу, что это страшно. Это приходится вот прям сидеть. То есть я, конечно, там много раз рассказывал, как я там когда-то что-то учился. Но, то есть, но это было для меня очень давно. И, конечно же, я это помню, но приходится еще раз думать, еще раз напрягать мозги. При условии того же, чем это все интересно, потому что это то ты возвращаешься к физике, когда мы рисуем какие-то точечные объекты. Но опять же, эти точечные все объекты не настолько виртуальные, они как бы не настоящие. Это какие-то модели, которые пока к реальности не имеют никакого отношения. Потом мы уходим в такой матаппарат, где там нужно суропить мозгами и вспоминать,
что... Еще обращу внимание, что дифференцировать можно только в том случае, если функции гладкие, и поэтому это касается только сказки номер два – макроскопических полей.
При этом мы постоянно пользуемся ньютоновскими выражениями. Опять же,
но всё... потом нам очень захочется это перенести в микромир, а там заряды точечные, они непрерывные. Тогда придется придумать, как дифференцировать функции, которые точечные. И придется еще придумать новую математику, которая будет называться математика обобщенных функций. Придется ввести дельта-функцию и тому подобное. Чтобы этот удобный математический аппарат, придуманный для выдуманных сглаженных полей, можно было бы применять для несглаженных полей. А потом все равно это окажется еще и неправильно с точки зрения физики. Но оказывается, этот математический аппарат операторов настолько удобный и настолько пластичный, что его можно применять для таких идей физики, о которых мы пока и не заикались. Но вот этот математический аппарат оказывается очень удобен. Ну, жутко забегая вперед, я скажу, что квантовой механики импульс – это не произведение массы на скорость, а это некоторый оператор, который равен минус i, и это корень из минус единицы, мимо единицы, на постоянную Планка, которую, конечно, физики все считают равной единице, чтобы было проще, на оператор набла. И вот этот оператор набла появляется почти в каждой строчке уравнений квантовой механики. И если мы хотим что-то в квантовой механике чуть-чуть понять,
а не размахивать руками, частица – это волна, или свет – это волна или частица, можно размахивать сколько угодно. На самом деле понимание всего этого дается только через тот формализм, который вот сейчас я пытаюсь ввести. Мы сейчас с вами договорились об одной операции, когда набло действует на скалярную функцию, а в следующий раз мы договоримся о еще некоторых методах вычисления поля, которые работают, когда заряды симметричные, симметрично распределены, и тогда для вычисления полей и потенциалов не надо брать интегралы, все делается почти устно. Но для этого нам придется еще научиться действовать оператором Набла на векторы и ввести скалярное и векторное произведение не двух векторов, а вот этого оператора на векторы. И тогда мы будем иметь полностью весь аппарат математический, который нужен для описания электродинамики XIX века. Но если мы ее пытались писать без Наблы, что, кстати, и делал Максвелл, он не знал этого математики, это потом придумали после Максвелла, то любое уравнение электродинамики трудно было бы уместить на эту доску. Но сами понимаете, когда такую гигантскую скобку мы обозначаем перевернутым треугольничком, это дает гигантское сокращение. И если честно, по поводу того, что такое электромагнитные поля, когда мы говорим не про электростатические поля, а про настоящие, меняющиеся во времени, когда я говорю об этом слове, у меня ничего, кроме некоторых комбинаций букв с оператором Набла, в глазах не возникает. Все эти линии, да туфта все это. Это некоторые картины. Потом мы действию оператора Набла на какие-то вещи, договоримся этому рисовать правдоподобные картинки. Угу. И когда совсем в другой области возникнет подобная комбинация, мы там будем рисовать подобные картинки. Хотя если в электростатике еще какие-то картинки можно рисовать, ну типа того, что опилки посыпать, они что-то похожее нарисуют, то потом окажется, что эти операторы работают совсем в других областях, где никаких опилок ничего нет. Но им можно пририсовать те же картинки, условно, конечно. И к этим картинкам можно говорить о тех же, примерно те же слова. И тогда получается научпоповская квантовая механика, которую очень трудно там обсуждать, что правда, что неправда, потому что на сказки нанизаны сказки, а к ним по аналогии с этими сказками пририсованы картинки.
Нет, но все-таки да. Хочется к чему уйти все-таки. Да. Вот за всем за этим да. Вот мы видим, что это модели, которые описаны математикой. И да. Дальше сюда включается совершенно понятная штука, связанная с решением подобных да. систем уравнений.
Эти получаешь системы... ответ, и это можно сравнивать.
Да, уравнение приходит к каким-то там функциям, да. эти функции да. начинают рисовать, да. и у тебя моделируют, вот люди моделируют, да. вот на нашей базовой кафедре да. в Латишной, да. вот Андрей Дмитриевич Григорьев, да. у него есть два ролика на этом канале, отмотайте, посмотрите, они занимаются моделированием электромагнитных полей. Дальше технологи уже изготавливают конструктивно эти элементы, и эти элементы, они начинают как-то работать. Поэтому все-таки, когда Александр Сергеевич говорит сказки, нужно понимать, что все-таки это все-таки физика, за этой физикой, но есть, вот, держим хронометраж, даже время показывает.
И разговаривать можно через
И вот будильник есть.
Хорошо, что вы сказали про моделирование. Значит, о той моделирующей программе конструкторе, о которой я говорил, наконец все запущено. Оно крутится на сайте Аляскинского университета с открытым доступом. Там даже несколько электрических полей можно посмотреть встроенных. Но вот к тому времени, когда эту лекцию отцифруют, я уже точно знаю, что я к тому времени и по причинам этих лекций, и по причинам другим сделаю несколько моделек, которые будут устроены следующим образом. Там конструктор устроен так, что вы можете сами написать текстовый файл, его мышкой перетащить в окно конструктора, оно отправится на Аляску, по этому описанию там компьютер сгенерирует программу, он сгенерирует ее там, ее там смоделирует и результаты в виде картинок перешлет обратно. Но это происходит там за 10 секунд примерно. Так вот, к иллюстрации электрических полей, кстати, тот конструктор и потенциалы умеет считать, и поля, и так далее. Я намерен сделать несколько таких демонстраций, которые будут в виде текстовых файлов. Текстовые файлы абсолютно доступны по всем видам. Каждый этот файл мышкой, так сказать, может перетащить и может все это увидеть. Вот дальше возникает вопрос, как осуществить доступ заинтересованных людей к этим файлам. Вот если мы эту проблему с вами организационно…
То сделать на Google диске текстовый файл, открыть к нему общий доступ и все. Ссылку прикрепим под роликом, люди ткнут под роликом на нашу ссылку, у них откроется просто документ с текстом, дальше они скопируют текст
по указанному. То есть можно сделать Google диск, на который я, имея в него доступ, просто ставлю эти текстовые… Это просто текстовые файлы, только с расширением не текста, а с расширением модель, но хотя он самый обычный текстовый файл, который в блокноте, так сказать. Мы его ставим на…
Ну, мы решим этот самый технический эти моменты, то есть будут две ссылки. Одна ссылка, вернее, будет одна ссылка, и где будет ваш текстовый документ, и внизу ссылка на то, куда нужно перейти.
Куда я могу прямо сейчас написать?
Не там будет все написано.
Вот. Ну, значит, адрес, под роликом смотрите. Адрес под очень роликом. Простой – 3dspace. .xyz. Вот по этому ссылке вы выходите сразу на тот сайт. Значит, в дальнейшем, ну как бы мы эту программу только сейчас запускаем, сейчас туда будет ко всем ресурсам, конечно, допуск совершенно свободный. Постепенно хорошие модели мы там будем копить, и они будут там, там есть прямо кнопочки, и там сколько-то моделей можно прямо сейчас запустить. Мы такую минимальную библиотеку оставим открытой. Ну а все остальные ресурсы, которых мы собираемся сделать много, и нам нужны рабочие руки, они будут условно платные. В каком смысле? Если кто-то хочет получить такой доступ, с нами связывается, мы говорим, какую модель нам хотелось бы сделать. Он ее делает. Любой человек в этом текстовом файле немножко меняет и получает новую модель. И если он делает, так сказать, модель, которая удовлетворяет нашим эстетическим и физическим требованиям, то мы ее тоже добавляем в эту библиотеку, а он взамен получает доступ ко всем библиотекам. Ну, вот такой платный в кавычках, доступ, но для того, чтобы это все развивалось. Вот мы сейчас договорились, у нас как бы это совместный проект России и Соединенных Штатов, теперь Китай хочет в этот проект тоже влезть, ну вот давайте его начинать потихоньку делать.
Ну, хорошо, граждане, напрягитесь, сложно, если вы гуманитарии, прям вот вы задаетесь вопросом, на кой черт мне это надо. Отметайте эмоции в сторону, тратьте время на это, не тратьте время на какие-то пустые просмотры развлекательных шоу там, и тому подобное. Вот, попробуем заменить шоу на это. Мне было тоже тяжко, поверьте. Я вот сижу как обычный студент. Да, я когда-то это все писал. Но вот сейчас я такой же, как любой гражданин, который просто что-то помнит.
Пройдет немножко времени, и все это окажется, должно оказаться привычным и простым. Не за счет понимания. Мы ничего не понимаем, мы ко всему привыкаем. Человек ко всему. Существо. Привыкающее и привыкает к страшным вещам вообще, в том числе и к этому.
Вот на этом и закончим.
До свидания.
Всем до свидания.